Нашу программу продолжает литературная передача. В исполнении народного артиста РСФСР Игоря Дмитриева прозвучат страницы повести Федора Михайловича Достоевского «Крокодил» или «Пассаж в пассаже».
Крокодил. Необыкновенное событие или пассаж в пассаже. Справедливая повесть о том, как один господин известных лет и известной наружности пассажным крокодилом был проглочен живьем, весь, без остатка. И что из этого вышло? Сего 13 января текущего 65 года в половине первого пополудни Елена Ивановна, супруга Ивана Матвеевича, образованного друга моего, сослуживца и отчасти отдаленного родственника, пожелала посмотреть крокодила, показываемого за известную плату в пассаже. Имея уже в кармане свой билет для выезда, не столько по болезни, сколько из любознательности за границу, а, следственно, уже считаясь по службе в отпуску и, стало быть, будучи совершенно в то утро свободен, Иван Матвеевич не только не воспрепятствовал непреодолимому желанию своей супруги, но даже сам возгорелся любопытством. «Прекрасная идея», — сказал он вседовольно. «Осмотрим крокодила». Собираясь в Европу, не худо познакомиться еще на месте с населяющими ее туземцами. И с сими словами, приняв под ручку свою супругу, тотчас же отправился с нею в пассаж. Я же по обыкновению моему увязался с ними рядом, в виде домашнего друга. Никогда еще я не видал Ивана Матвеевича в более приятном расположении духа, как в то памятное для меня утро. Подлинно, что мы не знаем заранее судьбы своей. Войдя в пассаж, он немедленно стал восхищаться великолепием здания, а подойдя к магазину, в котором показывалось вновь привезенное в столицу чудовище, сам пожелал заплатить за меня четвертак крокодильщику, чего прежде с ним никогда не случалось. Вступив в небольшую комнату, мы заметили, что в ней, кроме крокодила, заключаются еще попугаи из иностранной породы какаду и сверх того группа обезьян в особом шкафу в углублении. У самого же входа, у левой стены, стоял большой жестяной ящик в виде как бы ванны, накрытый крепкой железной сеткой, а на дне его было на вершок воды. В этой-то мелководной луже сохранялся огромнейший крокодил, лежавший как бревно, совершенно без движения. И, видимо, лишившийся всех своих способностей от нашего сырого и негостеприимного для иностранцев климата, сие чудовище ни в ком из нас сначала не возбудило особого любопытства.
«Так этот крокодил, — сказала Елена Ивановна голосом сожаления и нараспев, — а я-то думала, что он какой-нибудь другой».
Вероятнее всего, она думала, что он бриллиантовый. Вышедший к нам немец, хозяин, собственник крокодила, с чрезвычайно гордым видом смотрел на нас. «Он прав», — шепнул мне Иван Матвеевич, «ибо сознает, что он один на всей России показывает теперь крокодила». Это совершенно вздорное замечание я тоже отношу к чрезмерно благодушному настроению, овладевшему Иваном Матвеевичем, в других случаях весьма завистливым.
«Мне кажется, ваш крокодил не живой», — проговорила Елена Ивановна.
«О, нет, мадам», — отвечал тот ломаным русским языком и, тотчас же, приподняв до половины сетку ящика, стал палочкой тыкать крокодила в голову. Тогда коварное чудовище, чтобы показать свои признаки жизни, слегка пошевелило лапами и хвостом, приподняло рыло и испустило нечто подобное продолжительному сопению. «Ну, не сертись, Карлхен», — ласкательно сказал немец, удовлетворенный в своем самолюбии.
«Какой противный этот крокодил! Я даже испугалась!» — еще кокетливая прилепетала Елена Ивановна. «Теперь он мне будет сниться во сне!»
«Но он вас не укусит во сне, мадам!» — галантерейно подхватил немец и прежде всех засмеялся остроумием слов своих, но никто из нас не отвечал ему.
«Пойдемте, Семен Семенович!» — продолжала Елена Ивановна, обращаясь исключительно ко мне. — Посмотримте лучше обезьян. Я ужасно люблю обезьян. Из них такие душки. А крокодил ужасен. — О, не бойся, друг мой! — прокричал нам вслед Иван Матвеевич, приятно храбрясь перед своей супругою. — Этот сонливый обитатель фараонова царства ничего нам не сделает. И остался у ящика. Мало того, взяв свою перчатку, он начал щекотать ею нос крокодила, желая, как признался он после, заставить его вновь сопеть. Хозяин же последовал за Еленой Ивановной, как за дамою, к шкафу с обезьянами. Таким образом, все шло прекрасно. И ничего нельзя было предвидеть. Елена Ивановна даже до резвости развлеклась обезьянами и, казалось, вся отдалась им. Она вскрикивала от удовольствия, беспрерывно обращаясь ко мне, как будто не желая и внимания обращать на хозяина, и хохотала от замечаемого ею сходства сих мартышек с ее короткими знакомыми и друзьями. Развеселился и я, ибо сходство было несомненное. Немец-собственник не знал, смеяться ему или нет, и потому под конец совсем нахмурился. И вот в это-то самое мгновение вдруг страшный, могу даже сказать, неестественный крик потряс комнату. Не зная, что подумать, я сначала оледенел на месте, но, замечая, что кричит уже и Елена Ивановна, быстро обратился и... Что же увидел я? Я увидел! О, Боже! Я увидел несчастного Ивана Матвеевича в ужасных челюстях крокодиловых, перехваченного ими поперек туловища, уже поднятого горизонтально на воздух и отчаянно болтавшего в нем ногами. Затем миг, и его не стало. Но опишу в подробности, потому что я все время стоял неподвижно и успел разглядеть весь происходивший передо мной процесс с таким вниманием и любопытством, какого даже и не запомню. Ибо, думал я в ту роковую минуту, что если бы вместо Ивана Матвеевича случилось все это со мной, какова бы была тогда мне неприятность? Но к делу. Крокодил начал с того, что, повернув бедного Ивана Матвеевича в своих ужасных челюстях к себе ногами, сперва проглотил самые ноги, потом, отрыгнув немного Ивана Матвеевича, старавшегося выскочить и цеплявшегося руками за ящик, вновь втянул его в себя уже выше поясницы. Потом, отрыгнув еще, глотнул еще и еще раз. Таким образом, Иван Матвеевич, видимо, исчезал в глазах наших. Наконец, глотнув окончательно,
Крокодил вобрал в себя всего моего образованного друга, и на этот раз уже без остатка. На поверхности крокодила можно было заметить, как проходил по его внутренности Иван Матвеевич со всеми своими формами. Я было уже готовился закричать вновь, как вдруг судьба еще раз захотела вероломно подшутить над нами. Крокодил поднатужился, вероятно, давясь от огромности проглоченного им предмета, снова раскрыл всю ужасную пасть свою, и из нее в виде последней отрыжки вдруг на одну секунду выскочила голова Ивана Матвеевича с отчаянным выражением в лице, причем очки его мгновенно свалились с его носу на дно ящика. Казалось, эта отчаянная голова для того только и выскочила, чтобы еще раз бросить последний взгляд на все предметы и мысленно проститься со всеми светскими удовольствиями. Но она не успела в своем намерении. Крокодил вновь собрался силами, глотнул, и вмиг она снова исчезла, в этот раз уже навеки. Это появление и исчезновение еще живой человеческой головы было так ужасно, но вместе с тем от быстроты ли и неожиданности действия или вследствие падения с носу очков заключало в себе что-то до того смешное, что я вдруг и совсем неожиданно фыркнул, но спохватившись, что смеяться в такую минуту мне в качестве домашнего друга неприлично, обратился тотчас же к Елене Ивановне и с симпатическим видом сказал ей: «Теперь капут нашему Ивану Матвеевичу». Не могу даже и подумать выразить, до какой степени было сильно волнение Елены Ивановны в продолжении всего процесса. Сначала, после первого крика, она как бы замерла на месте и смотрела на представлявшуюся ей кутерьму, по-видимому, равнодушно, но с чрезвычайно выкатившимися глазами. Потом вдруг залилась раздирающим воплем, но я схватил ее за руки. В это мгновение и хозяин, сначала тоже отупевший от ужаса, вдруг всплеснул руками и закричал, глядя на небо: «О, мой крокодиль! О, майн аллерлипстер Карлхен! Мутер! Мутер! Мутер!» На этот крик отворилась задняя дверь, и показалась Мутер в чепце, румяная, пожилая, но растрепанная, и с визгом бросилась к своему немцу. Тут-то начался Содом. Елена Ивановна выкрикивала, как иступленная, одно только слово: «Вспороть! Вспороть!» и бросалась к хозяину и к Мутер, по-видимому, упрашивая их, вероятно, в самозабвении кого-то и за что-то вспороть.
«Он пропадиль! Он сейчас будет лопаль, потому что он проглотил ганс-чиновник!» — кричал хозяин. «Унзер Карлхен! Унзер Альрипстер Карлхен Вирштербен!» — выла хозяйка. «Ми сирот и без хлеб!» — подхватил хозяин. «Вспороть! Вспороть! Вспороть!» — заливалась Елена Ивановна, вцепившись в сюртук немца. «Он дразниль, крокодиль! Зачем ваш муж дразниль, крокодиль?» — кричал, отбиваясь немец. «Вы заплатит, если Карлхен умрет, лопаль! Das war mein Sohn! Das war mein einziger Sohn!»
Признаюсь, я был в страшном негодовании, видя такой эгоизм заезжего немца и сухость сердца в его растрепанный Мутер. Тем не менее, беспрерывно повторяемые крики Елены Ивановны «Вспороть! Вспороть!» еще более возбуждали мое беспокойство и увлекли, наконец, все мое внимание. Так что я даже испугался. Скажу заранее, странные сии восклицания были поняты мною совершенно превратно. Мне показалось, что Елена Ивановна потеряла на мгновение рассудок, но, тем не менее, желая отмстить за погибель любезного ей Ивана Матвеевича, предлагала в виде следуемого ей удовлетворения наказать крокодила розгами. А между тем она разумела совсем другое. Не без смущения, озираясь на дверь, начал я упрашивать Елену Ивановну успокоиться и, главное, не употреблять щекотливого слова «вспороть». К ужасу моему я немедленно оказался прав в пугливых подозрениях моих. Вдруг раздвинулась занавесь, отделявшая крокодильню от входной каморки, в которой собирали четвертаки, и на пороге показалась фигура с усами, с бородой и с фуражкой в руках.
«Такое ретроградное желание, сударыня, — сказал незнакомец, — не делает чести вашему развитию и обусловливается недостатком фосфору в ваших мозгах. Вы немедленно будете освистаны в хронике прогресса и в сатирических листках наших».
Но он не докончил. Опомнившийся хозяин, с ужасом увидев человека, говорящего в крокодильный и ничего за это не заплатившего, с яростью бросился на прогрессивного незнакомца и обоими кулаками вытолкал его в шею. На минуту оба скрылись из глаз наших за занавесью, и тут только я, наконец, догадался, что вся кутерьма вышла из ничего. Елена Ивановна оказалась совершенно невинною. Она отнюдь и не думала, как уже заметил я выше, подвергать крокодила ретроградному и унизительному наказанию розгами, а просто-запросто пожелала, чтобы ему только вспороли ножом брюхо и таким образом освободили из его внутренности Ивана Матвеевича.
«Как? Ви хотит, чтоб мой крокодиль пропадил?» — завопил вбежавший опять хозяин. «Нет, пускай ваш муж сперва пропадил, а потом крокодиль. Мейн фатер показали крокодиль, мейн гросс фатер показали крокодиль, мейн зон будет показать крокодиль, и я будет показать крокодиль, все будут показать крокодиль. Я ганс Европа известен, а ви не известен ганс Европа, и мне платить штраф.
Я, подхватила злобная немка, ми вас не пускает штраф, когда Карлхен лопаль.
Да и бесполезно вспарывать, спокойно прибавил я, желая отвлечь Елену Ивановну поскорее домой, ибо наш милый Иван Матвеевич, по всей вероятности, парит теперь где-нибудь в Эмпиреях.
«Друг мой!»
— раздался в эту минуту совершенно с неожиданным голосом Иван Матвеевич, изумивший нас до крайности.
«Друг мой! Мое мнение действует прямо через контору надзирателя, ибо немец без помощи полиции не поймет истины!»
Эти слова, высказанные твердо, с весом и выражавшие присутствие духа необыкновенное, сначала до того изумили нас, что мы все отказались было верить ушам нашим. Но, разумеется, тотчас же подбежали к крокодильному ящику и столько же с благоговением, сколько и с недоверчивостью слушали несчастного узника. Голос его был заглушенный, тоненький и даже крикливый, как будто выходивший из значительного от нас отдаления. «Иван Матвеевич, друг мой, и так ты жив?» — лепетала Елена Ивановна.
жив и здоров, отвечал
Иван Матвеич,
и благодаря Всевышнему проглочен без всякого повреждения. Беспокоюсь же единственно о том, как взглянет на сей эпизод начальство, ибо, получив билет за границу, угодил в крокодила, что даже и не остроумно.
Но, друг мой, не заботься об остроумии. Прежде всего, надо бы на тебя отсюда как-нибудь выковырять, прервала Елена Ивановна.
Ковыряет? Вскричал хозяин. Я не дам ковыряет, крокодиль. Теперь публикам будет очень больше ходиль, и я буду фуфцих. Копеек просиль, и кальхен перестанет лопаль. Год за и денг, подхватила хозяйка.
Они правы,
спокойно заметил Иван Матвеич.
Экономический принцип прежде всего.
Друг мой, закричал я, сейчас же лечу по начальству и буду жаловаться, ибо предчувствую, что нам одним этой каши не сварить.
«Я тоже думаю»,
— заметил Иван Матвеич.
«Но без экономического вознаграждения трудно в наш век торгового кризиса даром вспороть брюхо крокодилово. А между тем представляется неизбежный вопрос, что возьмет хозяин за своего крокодила, а с ним и другой кто заплатит, ибо ты знаешь, я средств не имею».
«Разве в счет жалования?» — робко заметил я, но хозяин тотчас же меня прервал.
«Я не продавать крокодиль! Я 3000 продавать крокодиль! Я 4000 продавать крокодиль! Теперь публикум будет много ходиль! Я 5000 продавать крокодиль!»
Одним словом, он куражился нестерпимо. Корыстолюбие и гнусная алчность радостно сияли в глазах его.
«Еду!» — закричал я в негодовании.
«И я тоже. Я поеду к самому Андрею Осиповичу. Я смягчу его моими слезами», — заныла Елена Ивановна.
«Не делай этого, друг мой!»
— поспешно прервал ее Иван Матвеич, ибо давно уже ревновал свою супругу к Андрею Осиповичу и знал, что она рада съездить поплакать перед образованным человеком, потому что слезы к ней очень шли.
«Да, и тебе, мой друг, не советую!»
— продолжал он, обращаясь ко мне.
«Нечего ехать прямо с бухты-барахты!» «Еще что из этого выйдет? А заезжай-ка ты лучше сегодня, так, в виде частого посещения к Тимофею Семеновичу. Человек он старомодный и недалекий, но солидный, и, главное, прямой. Поклонись ему от меня и опиши обстоятельства дела. Так как я должен ему за последний ералаш 7 рублей, то передай их ему при удобном случае. Это смягчит сурового старика. Во всяком случае, его совет может послужить для нас руководством. А теперь уведи пока Елену Ивановну».
«Успокойся, друг мой», — продолжал он ей.
«Я устал от всех этих криков и бабьих дрязг, и желаю немного соснуть. Здесь же тепло и мягко, хотя я и не успел еще осмотреться в этом неожиданном для меня убежище».
«Осмотреться? Разве тебе там светло?» — вскрикнула обрадованная Елена Ивановна.
«Меня окружает непробудная ночь», — отвечал бедный узник. «Но я могу щупать и, так сказать, осматриваться руками. Прощай же, будь спокойна, и я отказываю себе в развлечениях. До завтра! Ты же, Семен Семенович, побывай ко мне вечером. И так как ты рассеянный можешь забыть, то завяжи узелок».
Признаюсь, я и рад был уйти, потому что слишком устал, да отчасти и
наскучило. Взяв поспешно под ручку унылую, но похорошевшую от волнения Елену Ивановну, я поскорей вывел ее из крокодильной.
«Вечером за вход опять четвертак!»
— крикнул нам вслед хозяин. «О, Боже, как они жадны!» — проговорила Елена Ивановна, глядясь в каждое зеркало в простенках пассажа и, видимо, сознавая, что она похорошела. «Экономический принцип», — отвечал я с легким волнением и гордясь моею дамой перед прохожими. «Экономический принцип», — протянула она симпатическим голоском. «Я ничего не поняла, что говорил сейчас Иван Матвеевич об этом противном экономическом принципе». «Я объясню вам», — отвечал я, и немедленно начал рассказывать о благодетельных результатах привлечения иностранных капиталов в наше Отечество, о чем прочел еще утром в петербургских «Известиях» и в «Волосе».
«Ой, как это все странно!» — прервала она, прослушав некоторое время. «Да перестаньте же, ну, противный, перестаньте! Какой-то вы вздор, говорите! Скажите, я очень красна.
Вы прекрасны, а не красны», — заметил я, пользуясь случаем сказать комплимент.
«Шалун»,
— пролепетала она самодовольно.
«Бедный Иван Матвеевич», — прибавила она через минуту, кокетливо склонив на плечо головку. «Мне, право, его жаль».
«Ах, Боже мой!» — вдруг вскрикнула она. «Скажите, как же он будет сегодня там кушать? И как же он будет, ну, если ему чего-нибудь будет надо?»
«Вопрос непредвиденный», — отвечал я, тоже озадаченный. «Мне, по правде, это не приходило и в голову. До того женщины практичнее нас, мужчин, при решении житейских задач».
«Бедняжка, как это он так втюрился? И никаких развлечений, и темно, как досадно, что у меня не осталось его фотографической карточки. Итак, я теперь вроде вдовы», —
прибавила она с обольстительной улыбкой, очевидно интересуясь новым своим положением.
«Ну, все-таки мне его жаль».
Одним словом, выражалась весьма понятная и естественная тоска молодой интересной жены о погибшем муже. Я привел ее, наконец, домой, успокоил и, пообедав вместе с нею после чашки ароматного кофе, отправился в 6 часов к Тимофею Семеновичу, рассчитывая, что в этот час все семейные люди определенных занятий сидят или лежат по домам. Почтенный Тимофей Семенович встретил меня как-то торопливо и как будто немного смешавшись. Он провел меня в свой тесный кабинет и плотно притворил дверь. «Чтобы дети не мешали», — проговорил он с видимым беспокойством. Затем посадил меня на стул у письменного стола, сам сел в кресло, запахнув полы своего старого ватного халата, и принял на всякий случай какой-то официальный, даже почти строгий вид, хотя вовсе не был моим или Ивана Матвеевича начальником, а считался до сих пор обыкновенным сослуживцем и даже знакомым.
«Прежде всего», — начал он, — «возьмите во внимание, что я не начальство, а такой же точно подначальный человек, как и вы. Как и Иван Матвеевич, я сторонас и ввязываться ни во что не намерен».
Я удивился, что, по-видимому, он уже все это знает. Несмотря на то, рассказал ему вновь всю историю с подробностями. Говорил я даже с волнением, ибо исполнял в эту минуту обязанность истинного друга.
Он выслушал без особого удивления, но с явным признаком подозрительности. «Представьте, — сказал он, выслушав, — я всегда полагал, что с ним непременно это случится».
«Почему же, Тимофей Семенович, случай сам по себе весьма необыкновенный?»
«Согласен, но Иван Матвеевич во все течение службы своей именно клонил к такому результату. Прытокс, заносчив даже, все прогресс, да разные идеи, а вот куда прогресс-то приводит».
Но ведь это случай самый необыкновенный, и общим правилом для всех прогрессистов его никак нельзя положить.
Нет уж, это так-с. Это, видите ли, от излишней образованности происходит, поверьте мне-с. Ибо люди излишне образованные лезут во всякое место-с, и преимущественно туда, где их вовсе не спрашивают. «Впрочем, может, вы и больше знаете», — прибавил он, как бы обижаясь. «Я человек не столь образованный и старый, из солдатских детей начал, и из службы моей 50-летний юбилей сего года пошел».
«О нет, Тимофей Семенович, помилуйте. Напротив, Иван Матвеевич жаждет вашего совета, руководства вашего жаждет, даже, так сказать, со слезами».
«Так сказать, со слезами. Ну, это слезы крокодиловы, и им не совсем можно верить. Ну, зачем, скажите? Зачем, скажите, потянуло его за границу? Да и на какие деньги? Ведь он и средств-то не имеет.
Наскопленное, Тимофей Семенович, из последних наградных, отвечал я жалобно, всего на 3 месяца хотел съездить в Швейцарию, на родину Вильгельма Теля.
Вильгельма Теля.
В Неаполе встретить весну хотел, осмотреть музей, нравы животных.
Животных. А, по-моему, так просто из гордости. Каких животных? Животных? Разве у нас мало животных? Есть зверинцы, музеи, верблюды. Медведи под самым Петербургом живут. Да вот он и сам засел в крокодилье.
Тимофей Семенович, помилуйте, человек в несчастье. Человек прибегает как к другу, как к старшему родственнику. Совета жаждет, а вы укоряете. Пожалеете хоть несчастную Елену Ивановну.
Это вы про супругу? Интересная дамочка,
проговорил Тимофей Семенович, видимо, смягчаясь и с аппетитом нюхнув табаку.
Особо субтильная и как полна, и головку все так на бочок очень приятно. Андрей Осипович еще 3-го дня упоминал.
Упоминал?
Упоминал, и в выражениях весьма лестных. Бюст, говорит, взгляд, прическа, конфетка, говорит, а не дамочка. И тут же засмеялись. Молодые они еще люди.
Тимофей Семенович с треском высморкался.
Ну так как же, Тимофей Семенович?
Если хотите совета, то прежде всего надо это дело замять и действовать, так сказать, в виде частного лица. Случай подозрительный, да и не бывало, примера не было.
да и плохо рекомендующий. Поэтому осторожность прежде всего. Пусть уж там себе полежит. Надо выждать.
Да как же выждать, Тимофей Семенович? Ну что, если он там задохнется?
Да почему же? Ведь вы, кажется, говорили, что он даже с довольным комфортом устроился.
Я рассказал все опять. Тимофей Семенович задумался.
Проговорил он, вертя табакерку в руках. По-моему, даже и хорошо, что он там на время полежит вместо за границы-то.
Пусть на досуге подумает. Разумеется, задыхаться не надо, и потому надо взять надлежащие меры для сохранения здоровья. Ну, там, остерегаться кашля и прочего. А что касается немца, то, по моему личному мнению, он в своем праве. И даже более другой стороны, потому что в его крокодила влезли без спросу, а не он влез без спросу в крокодила Ивана Матвеевича, у которого, впрочем, сколько я запомню, и не было своего крокодила. Ну, крокодил не составляет собственность, стало быть, без вознаграждения его взрезать нельзя.
Для спасения человечества, Тимофей Семенович.
Ну, уж это дело полиции. Туда и следует отнестись.
Да ведь Иван Матвеевич может и у нас понадобиться, его могут потребовать.
Иван, это Матвеич, понадобится. К тому же ведь он считается в отпуску. Стало быть, мы можем и игнорировать. А он пусть осматривает там европейские земли. Другое дело, если он после сроку не явится. Но тогда и спросим, справки наведем.
3-то месяца, Тимофеем Семенович, помилуйте.
Сам виноват. Но кто его туда совал? Эдак, пожалуй, придется ему казенную няньку нанять. И этого и по штату не полагается. А главное, крокодил есть собственность. Стало быть, тут уже так называемый экономический принцип в действии. А экономический принцип прежде всего. Еще 3-го дня у Луки Андреевича на вечере Игнатий Прокофьевич говорил. Игнатий Прокофьевич, знаете, капиталист, при делах, и, знаете, складно так говорит. Нам нужна, говорит, промышленность. Промышленности у нас мало. Надо ее родить, надо капиталы родить. Значит, среднее сословие, так называемую буржуазию, надо родить. А так как нет у нас капиталов, значит, надо их из-за границы привлечь. Надо, во-первых, дать ход иностранным компаниям для скупки по участкам наших земель, как везде утверждено теперь за границей. Общинная собственность — яд, говорит, гибель. С общиной, говорит, ни промышленность, ни земледелие не возвысится. Надо, говорит, чтоб иностранные компании скупили по возможности всю нашу землю по частям, а потом дробить, как можно в мелкие участки. И, знаете, решительно так произносит: дробить, говорит, а потом и продавать в личную собственность. И не продавать, а просто арендовать. Когда, говорит, вся земля будет у привлеченных иностранных компаний в руках, тогда, значит, можно какую угодно цену за аренду назначить. Стало быть, мужик будет работать уже втрое. Из одного насущного хлеба его можно когда угодно согнать. Значит, он будет чувствовать, будет покорен, прилежен и втрое за ту же цену выработает. А теперь вообще-то что ему? Знает, что с голоду не помрет, но и ленится, и пьянствует. А между тем к нам и деньги привлекутся, и капиталы заведутся, и буржуазия пойдет. Вот английская политическая или литературная газета «Таймс», разбирая наши финансы, отзывалась намедни, что потому и не растут наши финансы, что среднего сословия нет у нас, кошелей больших нет, пролетариев услужливых нет. Хорошо, говорит Игнатий Прокофьевич, ораторс. Сам по начальству отзыв хочет подать и потом в известиях напечатать. Это уж не стишки, подобно Ивану Матвеевичу.
Ну так как же, Иван-то Матвеевич, вернул я, дав поболтать старику.
Иван-то Матвеевич, как-с? Так ведь я к тому и клонюсь. Сами же мы вот хлопочем о привлечении иностранных капиталов в отечество. А вот посудите, едва только капитал привлеченного крокодильщика удвоился через Ивана Матвеевича, а мы чем бы протежировать иностранного собственника, напротив, стараемся самому-то основному капиталу брюхо вспороть. Ну, сообразно ли это? По-моему, Иван Матвеевич, как истинный сын Отечества, должен еще радоваться и гордиться тем, что собою ценность иностранного крокодила удвоил и, пожалуй, еще и утроил. Это для привлечения надобно. Удастся одному, смотришь, и другой с крокодилом приедет, а третий уж двух и трех зараз привезет, а около них капиталы группируются. Вот и буржуазия! Надобно поощрять.
Помилуйте, Тимофей Семенович, скричал я, да вы требуете почти неестественного самоотвержения от бедного Ивана Матвеевича.
Ничего я не требую. И прежде всего прошу вас, как уж и прежде просил, сообразить, что я не начальство. И стало быть, требовать ни от кого и ничего не могу.
Опять-таки, воскликнул Тимофей Семенович, кто же велел ему лезть в крокодила? Ведь Иван Матвеевич человек солидный, человек известного чина, состоящий в законном браке, и вдруг такой шаг, сообразно ли это?
Но ведь этот шаг случился нечаянно.
Кто его знает? И притом из каких сумм заплатить крокодильщику, скажите-ка? Ну, разве в счет жалования, Тимофей Семенович, достанет ли? Не достанет, Тимофей Семенович, отвечал я с грустью. Крокодильщик сначала испугался, что лопнет крокодил, а потом, как убедился, что все благополучно, заважничал и обрадовался, что может цену удвоить.
Утроить? Учетверить разве? Публика теперь прихлынет, а крокодильщики ловкий народ. К тому же и мясоед. Склонность к увеселениям. И потому, повторяю, прежде всего пусть Иван Матвеевич наблюдает инкогнито. Пусть не торопится. Пусть все, пожалуй, знают, что он в крокодиле, но не знают официально. В этом отношении Иван Матвеевич находится даже в особенно благоприятных обстоятельствах, потому что числится за границей. Скажут, что в крокодиле, а мы и не поверим. Это можно так подвести. Главное, пусть выжидает. Да и куда ему спешить?
Ну, а если...
Не беспокойтесь, сложение плотного.
Ну, а потом, когда выждет...
Ну, не скрою от вас, что случай до крайности казусный. Сообразиться нельзя. И главное, то вредит, что не было до сих пор примера подобного. Будь у нас пример, еще можно бы как-нибудь руководствоваться. А то как тут решишь? Станешь соображать, а дело затянется.
Счастливая мысль блеснула у меня в голове. «Нельзя ли устроить так, — сказал я, — что уж если суждено ему оставаться в недрах чудовища и волею провидения сохранится его живот, нельзя ли подать ему прошение о том, чтобы числиться на службе?»
«Разве в виде отпуска и без жалования?»
«Нет, нельзя ли с жалованием?»
«На каком основании?»
«Ну, в виде командировки».
«Какой? И куда?»
«Да в недра же, в крокодиловы недра, так сказать, для справок, для изучения фактов на месте. Конечно, это будет ново, но ведь это прогрессивно и в то же время покажет заботливость о просвещении». Тимофей Семенович задумался.
«Командировать особого чиновника, — сказал он, наконец, — в недра крокодила для особых поручений, по моему личному мнению, нелепость. По штату не полагается. Да и какие могут быть туда поручения?
Да для естественного, так сказать, изучения природы на месте. Нынче все пошли естественные науки, с ботаника. Он бы там жил и сообщался, ну, там, о пищеварении или просто о нравах для скопления фактов.
То есть это по части статистики. Ну, в этом я не силен, да и не философ. Вы говорите факты, мы и без того завалены фактами, и не знаем, что с ними делать. При том же, эта статистика опасна.
Чем же?
Ай, опасно. И к тому же, согласитесь, он будет сообщать факты, так сказать, лежа на боку. А разве можно служить лежа на боку?
Это уж опять нововведение, и притом опасное. И опять-таки примера такого не было. Вот если бы нам хоть какой-нибудь примерчик, так, по моему мнению, пожалуй, и можно бы командировать. Но ведь и крокодилов живых не привозили до сих пор. Тимофей Семенович... Да, и он опять задумался. Если хотите, это возражение ваше справедливое и даже могло бы служить основанием к дальнейшему производству дела. Но опять возьмите и то, что если с появлением живых крокодилов начнут исчезать служащие, и потом на основании того, что там тепло и мягко, будут требовать туда командировок, а потом лежать на боку. Согласитесь сами, дурной пример. Ведь эдак, пожалуй, всякий туда полезет даром-то деньги брать.
Породейте, Тимофей Семенович. И, кстати, Иван Матвеевич просил передать вам карточный должок 7 рублей в Яралаш.
А? Это он проиграл на медне у Никифора Никифоровича. Помню. И как он тогда весел был, смешил. И вот.
Старик был искренне тронут. Породейте, Тимофей Семенович.
Похлопочусь. От своего лица поговорю частным образом в виде справки. А, впрочем, разузнайте-ка так неофициально со стороны, какую именно цену согласился бы взять хозяин за своего крокодила.
Тимофей Семенович, видимо, подобрел. Непременно, — отвечал я, — и тут же явлюсь к вам с отчетом.
Супруга-то одна теперь скучает.
Вы бы навестили, Тимофей Семенович.
Навещусь, я еще давеча подумал, да и случай удобный. И зачем его дергало смотреть крокодила? А, впрочем, я бы и сам желал посмотреть.
Навестите-ка бедного Тимофея Семенович.
Навещусь, конечно. Я этим шагом моим не хочу обнадеживать. Я прибуду как частное лицо. До свидания. Я ведь опять к Никифору Никифоровичу. Будете?
Нет, я к узнику.
Да, вот теперь и к узнику. Эх, легкомыслие!
Я распростился со стариком. Разнообразные мысли ходили в моей голове. Добрый и честнейший человек Тимофей Семенович, а выходя от него, я, однако, порадовался, что ему был уже 50-летний юбилей, и что Тимофея Семеновича у нас теперь редкость. Разумеется, я тотчас полетел в пассаж обо всем сообщить бедняжке Ивану Матвеевичу. Да и любопытство разбирало меня, как он там устроился, в крокодиле, и как это можно жить в крокодиле. Да и можно ли действительно жить в крокодиле? Порой мне право казалось, что все это какой-то чудовищный сон. Тем более, что и дело-то шло о чудовище. И однако ж это был не сон, а настоящая, несомненная действительность. Иначе стал бы я и рассказывать. Но продолжаю. В
пассаж я попал уже поздно, около 9 часов, и в крокодильную принужден был войти с заднего хода, потому что немец запер магазин на этот раз ранее обыкновенного. Он расхаживал по-домашнему в каком-то засаленном старом сюртучишке, но сам еще втрое довольнее, чем давеча утром. Видно было, что он уже ничего не боится и что публикум много ходиль. Мутер вышла уже потом, очевидно, за тем, чтобы следить за мной. Немец с Мутер часто перешептывались. Несмотря на то, что магазин был уже заперт, он все-таки взял с меня четвертак. И что за ненужная аккуратность? Ей каждый раз будет платиль. Публикам будут рубль платиль, а ви один четвертак, ибо ви добрый друг... Вашего добрый друг, а я почитаю друг.
Жив ли образованный друг мой? Громко вскричал я, подходя к крокодилу, и надеясь, что слова мои еще издали достигнут Ивана Матвеевича и польстят его самолюбию.
Жив и здоров!
Отвечал он, как будто издали или как бы из-под кровати, хотя я стоял подле него.
Жив и здоров! Но об этом после. Как дела?
Как бы нарочно, не расслышав вопроса, я было начал с участием и поспешностью сам его расспрашивать, как он, что он и каково в крокодиле, и что такое вообще внутри крокодила. Это требовалось и дружеством, и обыкновенную вежливостью, но он капризно и с досадой перебил меня.
«Как дела?»
Прокричал он, по обыкновению мною командуя, своим визгливым голосом, чрезвычайно на этот раз отвратительным. Я рассказал всю мою беседу с Тимофеем Семеновичем до последней подробности. Рассказывая, я старался выказать несколько обиженный тон.
«Старик прав»,
— решил Иван Матвеевич так же резко, как и по всегдашнему обыкновению своему в разговорах со мной.
«Практических людей люблю и не терплю сладких мяблей. Готов, однако, сознаться, что и твоя идея насчет командировки не совершенно нелепа. Действительно, многое могу сообщить и в научном, и в нравственном отношении, но теперь все это принимает новый и неожиданный вид, и не стоит хлопотать из одного только жалования. Слушай внимательно. Ты сидишь?»
«Нет, стою».
«Садись на что-нибудь, ну, хоть на пол, и слушай внимательно».
Со злобою взял я стул и в сердцах, устанавливая, стукнул им о пол.
«Слушай», —
начал он повелительно,
— «публике сегодня приходила целая бездна. К вечеру не хватало места, и для порядка явилась полиция. В 8 часов, то есть ранее обыкновенного, хозяин нашел даже нужным заперечь магазин и прекратить представление, чтобы посчитать привлеченные деньги и удобнее приготовиться к завтраму. Знаю, что завтра соберется целая ярмарка. Таким образом, надо полагать, что все образованнейшие люди столицы, дамы высшего общества, иноземные посланники, юристы и прочие здесь перебывают. Мало того, станут наезжать из многосторонних провинций нашей обширной и любопытной империи. В результате я у всех на виду, и хоть спрятанный, но первенствую. Стану поучать праздную толпу. Наученный опытом представлю из себя пример величия и смирения перед судьбою. Буду, так сказать, кафедрой, с которой начну поучать человечество. Даже одни естественно-научные сведения, которые могу сообщить об обитаемом мною чудовище драгоценны, и потому не только не ропщу,
На давешний случай, но твердо надеюсь на блистательнейшую из карьер.
Не наскучило бы, заметил я ядовито. Всего более обозлило меня то, что он почти уже совсем перестал употреблять личные местоимения, до того заважничал. Тем не менее, все это меня сбило с толку. С чего эта легкомысленная башка куражится, скрежетал я шепотом про себя. Тут надо плакать, а не куражиться.
Нет!
Отвечал он резко на мое замечание.
Ибо весь проникнут великими идеями, только теперь могу на досуге мечтать об улучшении судьбы всего человечества. Из крокодила теперь выйдет правда и свет. Несомненно, изобрету новую собственную теорию новых экономических отношений и буду гордиться ею, чего доселе не мог за недосугом по службе и в пошлых развлечениях света. Опровергну все и буду новый Фурье. Кстати, отдал 7 рублей Тимофею Семеновичу.
Из своих, ответил я, стараясь выразить голосом, что заплатил из своих.
Сочтемся,
ответил он высокомерно.
Прибавки оклада жду все непременно, ибо кому же и прибавлять, как не мне? Польза от меня теперь бесконечная, но к делу. Жена?
Ты, вероятно, спрашиваешь о Елене Ивановне.
Жена!
Закричал он даже как-то с каким-то на этот раз визгом. Нечего было делать, смиренно, но опять-таки скрежеща зубами, рассказал я, как оставил Елену Ивановну, он даже и не дослушал.
«Имею на нее особые виды», — начал он нетерпеливо. «Если буду знаменит здесь, то хочу, чтобы она была знаменита там». «Ученые, поэты, философы, заезжие минералоги, государственные мужи после утренней беседы со мной будут посещать по вечерам ее салон». Удвоенный оклад будет давать средства к приему, а так как прием должен ограничиваться одним чаем и нанятыми лакеями, то и делу конец. И здесь, и там будут говорить обо мне. Давно жаждал случая, чтобы все говорили обо мне, но не мог достигнуть, скованный малым значением и недостаточным чином. Теперь же все это достигнуто каким-нибудь самым обыкновенным глотком крокодила. Каждое слово мое будет выслушиваться, каждое изречение обдумываться, передаваться, печататься. Я задам себя знать. Поймут, наконец, каким способностям дали исчезнуть в недрах чудовища. Этот человек мог быть иностранным министром и управлять королевством, скажут одни. И этот человек не управлял иностранным королевством, скажут другие. Ну чем я хуже какого-нибудь Гарнье, Пожесишки или как их там? Жена должна составлять мне пандан. У меня ум, у нее красота и любезность. Она прекрасна, потому и жена его, скажут одни. Она прекрасна, потому что жена его, поправят другие. На всякий случай пусть Елена Ивановна завтра же купит энциклопедический словарь, издававшийся под редакцией Андрея Краевского, чтобы уметь говорить обо всех предметах. Чаще же всего пусть читает «Премьер-политик» Санкт-Петербургских известий, полагая, что хозяин согласится иногда приносить и меня вместе с крокодилом в блестящий салон жены моей. Я буду стоять в ящике среди великолепной гостиной и буду сыпать остротами, которые подберу еще с утра. Государственному мужу сообщу мои проекты. С поэтом буду говорить в рифму, с дамами буду забавен и нравственно мил, так как вполне безопасен для их супругов.
Всем остальным буду служить примером покорности судьбе и воле провидения. Жену сделаю блестящую литературную дамою. Я ее выдвину вперед и объясню ее публике, как жена моя, она должна быть полна величайших достоинств.
Признаюсь, хотя вся эта дичь и походила несколько на всегдашнего Ивана Матвеевича, но мне все-таки пришло в голову, что он теперь в горячке и бредит. Это был все тот же обыкновенный, ежедневный Иван Матвеевич, но наблюдаемый в стекло в 20 раз увеличивающее. «Друг мой, — спросил я его, — надеешься ли ты на долговечность? И вообще скажи, здоров ли ты? Как ты ешь? Как ты спишь? Как ты дышишь? Я друг тебе. И согласись, что случай слишком сверхъестественный, а, следовательно, любопытство мое слишком естественно».
«Праздное любопытство и больше ничего. Но ты будешь удовлетворен. Спрашиваешь, как я устроился в недрах чудовища. Во-первых, крокодил, к удивлению моему, оказался совершенно пустой. Внутренность его состоит как бы из огромного пустого мешка, сделанного из резинки, вроде тех резиновых изделий, которые распространены у нас в Гороховой, в Морской, если не ошибаюсь, на Вознесенском проспекте. Иначе, сообрази, мог бы я в нем поместиться».
«Возможно ли?» — вскричал я в понятном изумлении. «Неужели крокодил совершенно пустой?»
«Совершенно! И, по всей вероятности, он устроен так по законам самой природы. Крокодил обладает только пастью, снабженной острыми зубами и вдобавок к пасти значительно длинным хвостом. Вот и все по-настоящему. В середине же между сими двумя его оконечностями находится пустое пространство, обнесенное чем-то вроде каучука, вероятнее же всего действительно каучуком.
А ребра, а желудок, а кишки, а печень, а сердце, — прервал я даже со злобой, —
ничего, совершенно ничего этого нет. И, вероятно, никогда не бывало. Все это праздная фантазия легкомысленных путешественников. Подобно тому, как надувают геморроидальную подушку, так и я надуваю теперь с собой крокодила. Он растяжим до невероятности. Даже ты в качестве домашнего друга мог бы поместиться со мной рядом, если бы обладал великодушием, и даже с тобой еще достало бы место. Я даже думаю, в крайнем случае, выписать сюда Елену Ивановну. Впрочем, подобное пустопорожнее устройство крокодила совершенно согласно с естественными науками. Ибо, положим, например, тебе дано устроить нового крокодила, тебе, естественно, представляется вопрос, какое основное свойство крокодилова? Ответ ясен — глотать людей. Как же достигнуть устройства крокодила, чтобы он глотал людей? Ответ еще яснее — устроив его пустым. Давно уже решено физикой, что природа не терпит пустоты. Подобно сему и внутренность крокодилова должна именно быть пустою, чтобы не терпеть пустоты, а, следовательно, беспрерывно глотать и наполняться всем, что только есть под рукой. И вот естественная разумная причина, почему все крокодилы глотают нашего брата. Крокодил означает прожорливость, крокодил означает съесть, скушать и вообще употребить в пищу. Все это я намерен прочесть в виде первой лекции публике, собравшейся в салоне Елены Ивановны, когда меня принесут туда в ящике.
«Друг мой, не принять ли тебе хоть теперь слабительного? Вскричал я невольно. У него жар, жар, он в жару, повторял я про себя в ужасе.
Вздор! Отвечал он презрительно, и к тому же и в теперешнем положении моем это совсем неудобно. Впрочем, я отчасти знал, что ты заговоришь о слабительном, друг мой.
А как? Как же ты теперь употребляешь пищу? Обедал ты сегодня или нет?
Нет, но сыт. И, вероятнее всего, теперь уже никогда не буду употреблять пищи. И это тоже совершенно понятно. Наполняя собою всю внутренность крокодилову, я делаю его навсегда сытым. Теперь его можно не кормить несколько лет. С другой стороны, сытым мною, он, естественно, сообщит и мне все жизненные соки из своего тела. Это вроде того, как некоторые утонченные кокетки обкладывают себя и все свои формы на ночь сырыми котлетами, а потом, приняв утреннюю ванну, становятся свежими, упругими, сочными и обольстительными». Таким образом, питая собою крокодила, я обратно получаю и от него питание. Следовательно, мы взаимно кормим друг друга. Я изобрету теперь целую социальную систему, и ты не поверишь, как это легко. Стоит только уединиться куда-нибудь подальше в угол или хоть попасть в крокодила, закрыть глаза, и тотчас же изобретешь целый рай для всего человечества. Давеча, как вы ушли, я тотчас же принялся изобретать и изобрел уже 3 системы, теперь изготовляю 4-ю. Правда, сначала надо все опровергнуть. Но из крокодила так легко опровергать. Мало того, из крокодила как будто все это виднее становится. Впрочем, в моем положении существуют еще и недостатки, хоть и мелкие. Внутри крокодила несколько сыро и как будто покрыто слизью. Да сверх того еще несколько пахнет резинкой. Точь-точь, как от моих прошлогодних калош. Вот и все. Более нет никаких недостатков.
Иван Матвеевич, прервал я, все это чудеса, которым я едва могу верить. И неужели ты всю жизнь не намерен обедать?
О каком вздоре заботишься ты, беспечная праздная голова? Я тебе... О великих идеях рассказываю, а ты знаешь же, что я сыт уже одним великими идеями, озарившими ночь, меня окружавшую. Впрочем, добродушный хозяин чудовища, сговорившись с добрейшей мутор, решили давеча промеж себя, что будут каждое утро просовывать в пасть крокодила изогнутую металлическую трубочку, вроде дудочки, через которую я бы мог втягивать в себя кофе или бульон с размоченным в нем белым хлебом. Дудочка уже заказана по соседству, но полагаю, что это излишняя роскошь. Прожить же, надеюсь, по крайней мере 1000 лет, если справедливо, что по стольку лет живут крокодилы, о чем, благо, напомнил. Справься завтра же в какой-нибудь естественной истории и сообщи мне, ибо я мог ошибиться, смешав крокодила с каким-нибудь другим ископаемым. Одно только соображение несколько смущает меня. Так как я одет в сукно, а на ногах у меня сапоги, то крокодил, очевидно, меня не может переварить. Сверх того, я живой, и потому сопротивляюсь переварению меня всею моею волею, ибо понятно, что не хочу обратиться в то, во что обращается всякая пища, так как это было бы слишком для меня унизительно. Но, боюсь одного, в 1000-летний срок сукно сюртука моего, к несчастью русского изделия, может истлеть, И тогда я, оставшись без одежды, несмотря на все мое негодование, начну, пожалуй, и перевариваться. И хоть днем я этого ни за что не допущу и не позволю, но по ночам во сне, когда воля отлетает от человека, меня может постичь самая унизительная участь какого-нибудь картофеля, блинов или телятины. Такая идея приводит меня в бешенство.
«Горячка! Горячка!» — шептал я про себя. «Друг мой! А свобода!» — проговорил я, желая вполне узнать его мнение. «Ведь ты, так сказать, в темнице, тогда как человек должен наслаждаться свободою!»
«Ты глуп! Люди дикие любят независимость, люди мудрые любят порядок, а нет порядка.
Иван Матвеевич, пощади, пощади и помилуй.
Молчи и слушай. Никогда не воспарял я духом так, как теперь. В моем тесном убежище одного боюсь литературной критики толстых журналов и свиста сатирических газет наших. Боюсь, чтоб легкомысленные посетители, глупцы и завистники, и вообще нигилисты не подняли меня на смех. А я приму меры. С нетерпением жду завтрашних отзывов публики. А главное мнение газет. О газетах сообщи завтра же.
Хорошо, хорошо, завтра же принесу сюда целый ворох газет.
Завтра еще рано ждать газетных отзывов, ибо объявления печатаются только на четвертый день. Но отныне каждый вечер приходи через внутренний ход со двора. Я намерен употреблять тебя, как моего секретаря. Ты будешь мне читать газеты и журналы, а я буду диктовать тебе мои мысли и давать поручения. В особенности не забывай телеграмм. Каждый день, чтобы были здесь все европейские телеграммы. Но довольно. Вероятно, ты теперь хочешь спать. Ступай домой и не думай о том, что я сейчас говорил о критике. Я не боюсь ее, ибо сама она находится в критическом положении.
Так легкомысленно и навязчиво, правда, в горячке, торопился высказаться передо мной Иван Матвеевич. Да и все то, что сообщил он мне о крокодиле, показалось мне весьма подозрительным. Но как можно, чтобы крокодил был совершенно пустой? Бьюсь об заклад, что в этом он прихвастнул из тщеславия и отчасти, чтобы меня унизить. Правда, он был больной. А больному надо уважить. Ну, признаюсь откровенно, я всегда терпеть не мог Ивана Матвеевича. Всю жизнь, начиная с самого детства, я желал и не мог избавиться от его опеки. Тысячу раз хотел был я с ним совсем расплеваться, и каждый раз меня опять тянуло к нему, как будто я все еще надеялся ему что-то доказать и за что-то отомстить. Странная вещь эта дружба. Положительно могу сказать, что я на 9/10 был с ним дружен из злобы. На этот раз мы простились, однако же, с чувством.
«Фаш, друг, очень умный человек», — сказал мне вполголоса немец, собираясь меня провожать. Он все время прилежно слушал наш разговор.
«Апропо», — сказал я, чтобы не забыть, «сколько бы взяли вы за вашего крокодила на случай, если бы вздумали у вас его покупать?» Иван Матвеевич, слышавший вопрос, с любопытством выжидал ответа. Видимо, было, что ему не хотелось, чтобы немец взял мало. По крайней мере, он как-то особенно крякнул при моем вопросе. Сначала немец слушать не хотел, даже рассердился. «Никто не смеет покупать мой собственный крокодиль!» — вскричал он яростно и покраснел, как вареный рак. «Я не хочет прокодавать крокодиль! Я 1 000 000 талер не стану брать за крокодил! Я 130 талер сегодня с публиком брали, а завтра 10 000 талер собрали, а потом 100 000 талер каждый день собирали. Не хочу продавать».
Иван Матвеевич даже захихикал от удовольствия. Скрипя сердце, хладнокровно и рассудительно, ибо исполнял обязанность истинного друга, намекнул я сумасбродному немцу, что расчеты его не совсем верны, что если он каждый день будет собирать по 100 тысяч, то в 4 дня у него перебывает весь Петербург, и потом уже не с кого будет собирать, что в животе и смерти волен Бог, что крокодил может как-нибудь лопнуть, а Иван Матвеевич заболеть и помереть и прочее, прочее. Немец задумался.
«Я будет ему капли из аптеки давать», — сказал он, надумавшись, «и ваш друг не будет умирать».
«Ну, капли каплями», — сказал я, «но возьмите и то, что может затеяться судебный процесс». Супруга Ивана Матвеевича может потребовать своего законного супруга. Вы вот намерены богатеть, а намерены ли вы назначить хоть какую-нибудь пенсию Елене Ивановне? Немец взял муттер и удалился с нею для совещаний. Насоветовавшись со своим муттер, он потребовал за своего крокодила 50 тысяч рублей билетами последнего внутреннего займа с лотереей, каменный дом в Гороховой и при нем собственную аптеку и вдобавок чин русского полковника.
«Помилуйте!» — яростно закричал я немцу. «Да за что же вам полковник-то? Какой вы подвиг совершили, какую службу заслужили, какой военной славы добились? Ну, не безумец ли вы после этого?»
«Безумный!» — вскричал немец, обидевшись. «Нет, я очень умный человек, а вы очень глуп. Я сослужил, полковник, потому что показал крокодил, а в нем живой чиновник сидел, а русский не может показать крокодил, и в нем живой гофрат сидел. А я чрезвычайно умный человек и очень хочу бить, полковник!»
«Так прощай же, Иван Матвеевич!» — вскричал я, дрожа от бешенства, и почти бегом выбежал из крокодильной. Я чувствовал, что еще минуты, я уже не мог бы отвечать за себя. Неестественные надежды этих двух болванов были невыносимы. Холодный воздух, освежив меня, несколько умерил мое негодование. Наконец, энергически плюнув раз до 15 в обе стороны, я взял извозчика, приехал домой, разделся и бросился в постель. Всего досаднее было то, что я попал к нему в секретари. Теперь, умирая там от скуки, каждый вечер исполняя обязанность истинного друга, я готов был прибить себя за это и действительно уже, потушив свечку и закрывшись одеялом, ударил себя по несколько раз кулаком по голове и по другим частям тела. Это несколько облегчило меня, и я, наконец, заснул. Даже довольно крепко, потому что очень устал. Всю ночь снились мне только одни обезьяны, но под самое утро приснилась Елена Ивановна. Обезьяны, как догадываюсь, приснились, потому что заключались в шкафу у крокодильщика. Но Елена Ивановна составляла статью особенную. Скажу заранее, я любил эту даму. Но спешу на курьерских оговориться. Я любил ее как отец, не более, не менее. Заключаю так, потому что много раз случалось со мною неудержимое желание поцеловать ее в головку или в румяненькую щечку. И хотя я никогда не приводил сего в исполнение, но, каюсь, не отказался бы поцеловать ее даже и в губки. И не то что в губки, а в зубки, которые так прелестно всегда выставлялись, точно ряд хорошеньких подобранных жемчужинок, когда она смеялась. Она же удивительно часто смеялась. Иван Матвеевич называл ее в ласкательных случаях своей милой нелепостью, название в высшей степени справедливое и характеристичное. Это была дама-конфетка, и более ничего. И я решил немедленно зайти к Елене Ивановне по дороге на службу, что, впрочем, обязан был сделать и в качестве домашнего друга. В крошечной комнатке перед спальней, в так называемой у них маленькой гостиной, хотя и большая гостиная была у них тоже маленькая, на маленьком нарядном диванчике, за маленьким чайным столиком, в какой-то полувоздушной утренней распашоночке, сидела Елена Ивановна и из маленькой чашечки, в которую макала крошечный сухарик, кушала кофе. Была она обольстительно хороша, но показалось мне тоже и как будто задумчивую. «Ах, это вы, Шалун!» — встретила она меня с рассеянной улыбкой. «Садитесь, ветреник, пейте кофе. Ну, что вы вчера делали? Были в маскараде?»
«А разве вы были? Я ведь не езжу. К тому же посещал вчера нашего узника».
Я вздохнул и, принимая кофе, сделал благочестивую мину.
«Кого? Какого узника? Ах, да, ой, бедняжка, ну, что он скучает. А знаете, я хотел вас спросить, я ведь могу теперь просить развода?»
«Развода?» — вскричал я в негодовании, чуть не пролил кофе.
«Это... Да черномазенький, — подумал я про себя с яростью. Существовал некто черномазенький с усиками, служивший по строительной части, который слишком уж часто похаживал к ним и чрезвычайно умел смешить Елену Ивановну. Признаюсь, я его ненавидел, и сомнения не было, что он успел вчера видеться с Еленой Ивановной или в маскараде, или, пожалуй, здесь, и наговорил ей всякого вздору.
«Да что ж», — заторопилась вдруг Елена Ивановна, точно подученная, «что ж он там будет сидеть в крокодиле и, пожалуй, всю жизнь не придет, а я здесь его дожидаюсь? Муж должен дома жить, а не в крокодиле».
«Но ведь это непредвиденный случай», — начал было я в весьма понятном волнении.
«А нет, не говорите, не хочу, не хочу, не хочу!» — закричала она вдруг, совсем рассердившись. «Вы вечно мне напротив такой негодный. С вами ничего не сделаешь, ничего не посоветуете. Мне уж чужие говорят, что мне развод дадут, потому что Иван Матвеевич теперь уже не будет получать жалования».
«Елена Ивановна, вас ли я слышу?» — закричал я патетически. «Какой злодей мог вам это натолковать? Да и развод по такой неосновательной причине, как жалование, совершенно невозможен. А бедный, бедный Иван Матвеевич к вам, так сказать, весь пылает любовью, даже и в недрах чудовища. Мало того, тает от любви, как кусочек сахара. Еще вчера в вечеру, когда вы веселились в маскараде, он упоминал, что в крайнем случае, может быть, решится выписать вас в качестве законной супруги к себе в недра. Тем более, что крокодил оказывается весьма поместительным не только для двух, но даже и для трех особ». И тут я немедленно рассказал ей всю эту интересную часть моего вчерашнего разговора с Иваном Матвеевичем.
«Как? А? Как?» — вскричала она в удивлении. «Вы хотите, чтобы я также полезла туда, к Ивану Матвеевичу? О, вот выдумки! Да и как я полезу так в шляпке и в кринолине? Господи, какая глупость! Да и какую фигуру я буду делать, когда будут туда лезть, и на меня еще кто-нибудь, пожалуй, будет смотреть. Это смешно. И что я там буду кушать? И как я там буду, ну, когда... О, боже мой, ну, что они выдумали? И какие там развлечения? Вы говорите, что там гумористиком пахнет. И как же я буду, если мы там с ним поссоримся, все-таки рядом лежать? Фу, как это противно.
Согласен, согласен со всеми этими доводами, милейшая Елена Ивановна, прервал я. Но вы не оценили того, что он, стало быть, без вас жить не может, коли зовет туда. Значит, тут любовь, любовь страстная, верная, стремящаяся. Вы любви не оценили, милая Елена Ивановна, любви.
Не хочу, не хочу и слышать ничего не хочу, отмахивалась она своей маленькой хорошенькой ручкой, на которой блистали только что вымытые и вычищенные щеточкой розовые ноготки.
Противный, вы доведете меня до слез. Полезайте сами, если это вам приятно. Вы ведь друг? Ну и ложитесь там с ним рядом из дружбы и испорьте всю жизнь о каких-нибудь скучных науках.
Напрасно вы так смеетесь над сим предположением. Иван Матвеевич сделал весьма ясный намек, что не только вам обоим, но даже и мне в качестве домашнего друга можно бы поместиться с вами вместе, втроем, особенно если б я захотел того, а потому...
Как втроем? — вскричала Елена Ивановна с удивлением, смотря на меня. — Да как же мы так все трое и будем там вместе?
Как вы оба, какие вы оба глупые!
Ой, я вас непременно буду там все время щипать, негодные вы этаки!
Ой! И она, откинувшись на спинку дивана, расхохоталась до слезинок. Все это, и слезы, и смех, было до того обольстительно, что я не вытерпел и с увлечением бросился целовать у ней ручки, чему она не противилась, хотя и выдрала меня легонько в знак примирения за уши. Затем мы оба развеселились, и я подробно рассказал ей все вчерашние планы Ивана Матвеевича, мысль о приемных вечерах и об открытом салоне ей очень понравилось. «Но только надо будет очень много новых платьев», — заметила она. «И потому надо, чтобы Иван Матвеевич присылал как можно скорее, как можно больше жалования. Только как же это, — прибавила она в раздумье, — как же это его будут приносить ко мне в ящике? Это очень смешно. Я не хочу, чтобы моего мужа носили в ящике. Мне будет очень стыдно перед гостями. Я не хочу, нет, я не хочу.
Кстати, чтобы не забыть, был у вас вчера вечером Тимофей Семенович?
О, был. Приехал утешать, и вообразите, мы с ним все в свои козыри играли. Он на конфеты... А коль я проиграю, он мне ручки целует, такой негодный. И вообразите, чуть было в маскарад со мной не поехал, право.
Увлечение, заметил я, да и кто не увлечется вами, обольстительное.
Ну уж вы поехали с вашими комплиментами. Постойте, я вас ущипну на дорогу. Я ужасно хорошо выучилась теперь щипаться. Ну что, каково? Да, кстати, вы говорите, Иван Матвеевич часто обо мне вчера говорил?
Нет, не то чтобы очень. Признаюсь вам, он более думает теперь о судьбах всего человечества и хочет.
Ну и пусть его. Не договаривайте. Верно, скука ужасная. Я как-нибудь его навещу. Завтра непременно поеду. Только не сегодня голова болит. А к тому же там будет так много публики. Скажут, это жена его. Пристыдят. Прощайте. Вечером вы ведь там...
У него, да, у него. Велел приезжать и газет привезти.
Ну, вот и славно. И ступайте к нему, и читайте. А ко мне сегодня не заезжайте. Я нездорова. А может, и в гости поеду. Ну, прощайте. Шалун.
Это черномазенький. У ней будет вечером, подумал я. Про себя. В канцелярии я, разумеется, не подал и виду, что меня пожирают такие заботы и хлопоты.
Но вскоре заметил я, что некоторые из прогрессивнейших газет наших как-то особенно скоро переходили в это утро из рук в руки моих сослуживцев и прочитывались с чрезвычайно серьезными выражениями лиц. Первая попавшаяся мне была «Листок». Не без удивления прочел я в ней следующее. «Вчера в нашей обширной и украшенной великолепными зданиями столицы распространились чрезвычайные слухи. Некто Н., известный гастроном из высшего общества, вероятно, наскучив кухнею Бареля и английского клуба, вошел в здание пассажа, в то место, где показывается огромный, только что привезенный в столицу крокодил, и потребовал, чтоб ему изготовили его на обед. Сторговавшись с хозяином, он тут же принялся пожирать его, то есть не хозяина, весьма смирного и склонного к аккуратности немца, а его крокодила, еще живьем отрезая сочные куски перочинным ножичком и глотая их с чрезвычайной поспешностью. Мало-помалу весь крокодил исчез в его тучных недрах. Мы вовсе не против сего нового продукта, давно уже известного иностранным гастрономам. С своей стороны мы рады новой отрасли промышленности, которая по преимуществу не достает нашему сильному и разнообразному отечеству. И почему бы не акклиматизировать крокодила у нас в России, если Невская вода слишком холодна для сих интересных чужестранцев, то в столице имеются пруды, а за городом речки и озера. Почему бы, например, не развести крокодилов в Парголове или Павловске? Доставляя приятную и здоровую пищу нашим утонченным гастрономам, они в то же время могли бы увеселять гуляющих на сих прудах дам и поучать детей естественной истории. Из крокодиловой кожи можно было бы приготовлять футляры, чемоданы, папиросочницы и бумажники, им, быть может, не одна русская купеческая тысяча в засаленных кредитках, преимущественно предпочитаемых купцами, улеглась бы в крокодиловой коже. Надеемся еще не раз возвратиться к этому интересному предмету. Я хоть и предчувствовал что-нибудь в этом роде, тем не менее опрометчивость известия смутила меня. Не находя с кем поделиться впечатлениями, я обратился к сидевшему напротив меня Прохору Савичу и заметил, что тот уже давно следил за мною глазами, а в руках держал волос, как бы готовясь мне передать его. Молча принял он от меня листок и, передавая мне волос, крепко отчеркнул ногтем статью, на которую, вероятно, хотел обратить мое внимание. Этот Прохор Савич был у нас пристранный человек, молчаливый, старый холостяк. Он ни с кем из нас не вступал ни в какие сношения, почти ни с кем не говорил в канцелярии, всегда обо всем имел свое собственное мнение, но терпеть не мог кому-нибудь сообщать его. Жил он одиноко, в квартире его почти никто из нас не был. Вот что я прочел в показанном месте волоса. Всем известно, что мы прогрессивны и гуманны, и хотим угоняться в этом за Европой. Но, несмотря на все наши старания и на усилия нашей газеты, мы еще далеко не созрели, как о том свидетельствует возмутительный факт, случившийся вчера в пассаже и о котором мы заранее предсказывали. Приезжает в столицу иностранец-собственник и привозит с собой крокодила, которого и начинает показывать в пассаже публике. Мы тотчас же поспешили приветствовать новую отрасль полезной промышленности, который вообще не достает нашему сильному и разнообразному отечеству. Как вдруг вчера в половине пятого пополудни в магазин иностранца-собственника является некто необычайной толщины и в нетрезвом виде
платит за вход и тотчас же, безо всякого предуведомления, лезет в пасть крокодила, который, разумеется, принужден был проглотить его хотя бы из чувства самосохранения, чтобы не подавиться. Ввалившись во внутренность крокодила, незнакомец тотчас же засыпает. Ни крик иностранца-собственника, ни вопли его испуганного семейства, ни угрозы обратиться к полиции не оказывают никакого впечатления. Изнутри крокодила слышен лишь хохот и обещание расправиться розгами, а бедное млекопитающее, принужденное проглотить такую массу, тщетно проливает слезы. Незваный гость хуже татарина, но, несмотря на пословицу, нахальный посетитель выходить не хочет. Не знаем, как и объяснить подобные варварские факты, свидетельствующие о нашей незрелости и марающие нас в глазах иностранцев. Размашистость русской натуры нашла себе достойное применение. Спрашивается, чего хотелось непрошенному посетителю? Теплого и комфортного помещения, но в столице существует много прекрасных домов с дешевыми и весьма комфортными квартирами, с проведенной Невской водой и с освещенной газом лестницей, при которой заводится нередко от хозяев швейцар. Обращаем еще внимание наших читателей и на самое варварство обращения с домашними животными. Заезжему крокодилу, разумеется, трудно переварить подобную массу разом, и теперь он лежит раздутый горой и в нестерпимых страданиях ожидает смерти. В Европе давно уже преследуют судом обращающихся негуманно с домашними животными. Но, несмотря на европейское освещение, на европейские тротуары, на европейскую постройку домов, нам еще долго не отстать от заветных наших предрассудков. Дома новы, но предрассудки стары. И даже и дома-то не новы, по крайней мере, лестницы. Мы уже не раз упоминали в нашей газете, что на петербургской стороне, в доме купца Лукьянова, ступеньки деревянной лестницы сгнили, провалились и давно уже представляют опасность для находящейся у него в услужении солдатки Афимии Скопидаровой, принужденной часто всходить на лестницу с водою или с охапкою дров. Наконец, предсказания наши оправдались. Вчера вечером, в половине девятого пополудни, солдатка Афимия Скопидарова провалилась с суповой чашкой и сломала-таки себе ногу. Не знаем, починит ли теперь Лукьянов свою лестницу. Русский человек задним умом крепок, но жертва русского авось уже свезена в больницу. Точно так же не устанем мы утверждать, что дворники, счищающие на Выборгской с деревянных тротуаров грязь, не должны пачкать ноги прохожих, а должны складывать грязь в кучки, подобно тому, как в Европе, и так далее, и так далее. «Что же это?» — сказал я, смотря в некотором недоумении на Прохора Савича. «Что же это такое?»
«А что-с?»
«Да помилуйте, чем бы об Иван Матвеевиче пожалеть, жалеют о крокодиле?»
«А что же-с? Зверя даже млекопитающего и того пожалели. Чем же не Европа-с? Там тоже крокодилов очень жалеют».
Сказав это, чудак Прохор Савич уткнулся в свои бумаги и уже не промолвил более ни слова. Волос и листок я спрятал в карман, да кроме того набрал для вечернего развлечения Ивану Матвеевичу старых известий и волосов, сколько мог найти, и хотя до вечера было еще далеко, но на этот раз я пораньше улизнул из канцелярии, чтобы побывать в пассаже и хоть издали посмотреть, что там делается, подслушать разные мнения и направления. Предчувствовал я, что там целая давка, и на всякий случай поплотнее завернул лицо в воротник шинели, потому что мне было чего-то немного стыдно. До того мы не привыкли к публичности. Но чувствую, что я не вправе передавать собственные прозаические мои ощущения ввиду такого замечательного и оригинального события.
Мы слушали страницы повести Федора Михайловича Достоевского «Крокодил» или «Пассаж в пассаже» в исполнении